ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 3. Ямарадж получает своих слуг. Текст 23. Намо чарана махатмьям. Хари пашьята путрака. Аджамилапие найва. Мритью пашьята мучьята. Намо чарана махатмьям. Хари пашьята путрака. Аджамила пие найва. Мритью пашьят амучьята. Мритью пашьят амучьята. Намо чарана махатмьям. Харих пашьята путрака. Аджамила пие найва. Мритью пашьят амучьята. Перевод. О, слуги мои, вы для меня как сыновья. Только посмотрите, как возвышено имя Господа. Отъявленный грешник Аджамила произнес его, взывая к сыну и не подозревая о том, что произносит святое имя. Но святое имя напомнило ему о Господе Нараяне, и он был освобожден из пут смерти. Комментарий Шрила Прабхупады. Чтобы убедиться в том, сколь благотворно повторение мантры Харе Кришна, не надо проводить специальных исследований. История Аджамилы – наглядное свидетельство того, какой силой обладает святое имя и какого возвышенного положения достигает тот, кто постоянно произносит его. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Харир нама, харир нама, харир нама ива, кейвалам, калаунастиева, настиева, настиева, гатиирани». В Веккале нельзя обрести освобождение, исполняя ведические обряды. Так они сложны. Поэтому все шастры и все ачари советуют в этот век повторять святое имя Господа. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гуравэ намаха шри чайтанья мановиштам стапитамина бутали свайам рупакадамакьям дадати свападантикам вамча калпатарубьяшча крипа синбубья эвача гитанам каванипьом вайшнавипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда Свиханвайта Гададхара Шрива Садигора Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рам, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, Вишна Бадай, Кришна, 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 с вами, Тимати Бхагават, Кришна, Кришна, Бадай, Кришна, Прабхупада, Кришна, Стану, Гуру, Кришна. Наму Вишна Бадай, Кришна, 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 Мати Бхактивинанта, с вами, Тимати Бхагават, Сарасвати, Дей, Гуру, Ани, Причари, Нани, Бриши, Шашина, Нани, Причача, Бриши, Тарина. Намо чарана махатмьям хари пашьята путрака аджамила пуе найва аджамила пие найва мритью пашат амучата. О, слуги мои, вы для меня как сыновья, только посмотрите, как возвышено имя Господа. Отъявленный грешник Аджамила произнес его, взывая к сыну, не подозревая о том, что произносит святое имя. Но святое имя напомнило ему о Господе Нараяне, и он был освобожден из пут смерти. Интересное обращение Ямараджа к своим слугам, Ямадутам. Допустим, когда мы просим имя Ямарадж, у нас сразу такой образ грозного судьи. Здесь как бы такой суровый, отстраненный, ну, судья, знаете, такой невозмутимый, как говорится, не пошутишь, не забалуешь, потому что он решает судьбы людей. Судья, он должен быть очень серьезным. Вот, и образ Ямараджи вряд ли у нас как бы навевает какие-то такие вот, ну, ассоциации, что-то какой-то очень такой любящий, или там какой-то вообще нежный такой, что-то наоборот очень такое суровое, жесткое Ямарадж. И вот он обращается к своим слугам. Ямадуты тоже такие парни грубоватые. И вот он говорит, называет их здесь путрака. Путрака означает сыновья. И Прабхупада переводит, слуги мои, вы для меня как сыновья. То есть отношение к слугам как к сыновьям. Это подчиненные личности, которые выполняют его определенные задания, на службе находятся. Но отношение начальника к ним не только как к слугам, а как к сыновьям. То есть вообще вот эта вот ведическая культура такова, что царь, не знаю кто, руководитель любой, он относится к своим подопечным именно как к членам своей семьи. Вот. Иногда тоже говорят, там какой-нибудь старичок там, или какая-нибудь бабушка там обращается к младшим каким-то людям на улице, там типа сынок там, или что-нибудь еще, и к нему тоже обращают, там папаша говорят, хотя он как бы не папаша в плане там родства прямого. Но, то есть иногда мы такие встречаем проявление того, что к младшим относятся как к детям, к старшим относятся как к родителям. Вот это, в принципе, правильное отношение, но суть этих отношений сейчас во многом утрачено. Вот ведическая культура, она так, как бы, такое содержание у нее, что все в идеале должны относиться ко всем остальным как к родственникам. То есть, допустим, мы слышим, что мужчина должен ко всем женщинам, кроме своей жены, относиться как к матери или там, каких-то других еще вариантах, к младшим, как к дочерям, к равным, как к сестрам. Но в любом случае дочь, сестра или мать – это все равно все родственники. Вот, то есть вот это вот отношение такое как всем как к родственникам, оно сейчас кажется немного странным, даже как-то искусственным, потому что Кали-юга – это такая эпоха, когда очень сильно происходит отстранение или такая изоляция, или даже самоизоляция личностей. Когда вот этот вот принцип Кали «разделяй власть», разделять обозначает делать людей слабыми. Потому что поодиночке каждый из нас слаб. Вот, но когда мы очень как-то так вот ясно и реально осознаем эти связи, которые связывают нас, именно такие вот родственные, в связи с Богом, то это как-то немножко усиливает нас. То есть, когда человек чувствует, что он не один, такая интересная ситуация, что вроде как вот, ну, каждый из нас вроде как сам по себе, я сам себя обслуживаю, я сам по себе где-то там хожу, что-то делаю, я вроде как вот отдельно существующая единица. Да? Вот, но если я не чувствую этих вот таких вот параллельных, что называется, связей, а причем родственных, с другими живыми существами, то я чувствую себя достаточно как бы таким вот незащищенным, хотя каждому человеку нужна достаточная доля, может быть, какого-то времени наедине, потому что когда слишком долго общаешься, тоже от этого как бы устаешь, человеку хочется и одному побыть. Но, тем не менее, ему нужны какие-то все-таки гарантии, что ли, того, что вот есть какие-то люди, с которыми он так вот параллельно связан, и довольно, как бы так сказать, приятно связан, то есть приятными отношениями связан, родственными отношениями. Допустим, например, брат и сестра могут поругаться, но при этом они все равно понимают, что они брат и сестра. Вот, то есть, как бы, достаточно нужно сильно постараться, чтобы эти вот родственные связи разорвать навсегда. То есть, даже поругавшись, они понимают, ну, все-таки мы брат и сестра, ну, мы помиримся, потому что мы брат и сестра, ну, как же мы можем разойтись, мы же брат и сестра, правильно? Вот, то есть, как бы, эти вот родственные связи, они побеждают. И вот в ведическом обществе вот эти отношения и связи, они были очень-очень сильные. То есть отношения – это как бы основа всего. Если мы знаем, что отношений нет, значит вкуса нет. Потому что вкус – это раса. Раса – это вкус отношений. А если вкуса нет, то жить зачем?
жизнь бессмысленной становится. Потому что и Верховный Господь, мы об этом неоднократно говорили, Брахман, и мы, как его маленькая частица, раса вайсага, это живое существо, и Брахман, они есть раса. То есть живое существо живет вкусом, и ради вкуса, и другого смысла вообще нет. Кришна распространяет себя в такое множество нас, Экобахусьям, я один, но стану многими, ради вкусов. То есть именно вкусы приходят от этих вот отношений. Когда отношения неправильные, вкусы плохие. То есть я вижу кого-то и думаю, опять этот урод появился. То есть у меня с этим человеком нет никакого, как бы, никаких отношений вообще. Или отношения ужасные. Да? Думаю, ой, вообще кошмар, опять этот человек, сейчас опять что-то будет, там какие-то проблемы от него. То есть... Вот это вот, скажем, такая разобщенность людей в Кали-Югу, которая вырастает из эгоизма, а эгоизм вырастает из невежества, из непонимания, как мы связаны с Кришной, как мы связаны друг с другом. Вот. Это такая, как бы такая, ну, претензия человека на свою обособленность, то есть это мой частный мир, не лезьте в него. Она, с одной стороны, понятна, то есть каждому нужны какие-то свои границы, где вот он тоже, как так сказать, изоляция тоже немного нужна. Вот, в идее как-то человек немножко отдыхает, немножко, так сказать, восстанавливается. Вот. Но в целом, если человек оставить вообще в полной изоляции, наедине с самим собой, навсегда он сойдет с ума, то есть это для него будет ужасно. Вот, поэтому это довольно-таки непростое дело поддерживать баланс между вот этой своей такой здоровой независимостью и самостоятельностью и зависимостью от других живых существ. Вот. И сейчас люди в основном страдают от того, что они, с одной стороны, тянутся друг к другу, потому что человек – существо социальное, а с другой стороны, поскольку большинство людей эгоисты, то эти отношения очень-очень проблемные. И поэтому людям очень трудно вот так вот буквально называть друг друга братьями или сестрами, или старшим назвать там младших там какими-то там сыновья мои, или младшему назвать старших своим, как ты мне как родитель, или там как отец. То есть мы видим, что это вот духовная слабость и такая обособленность живых существ, отсутствие именно духовного элемента в отношениях, отсутствие отношений без эксплуатации, это как раз побуждает людей все больше и больше изолироваться друг от друга. Раз они изолируются, значит, я говорю, нет вкуса расы. Но без вкуса жить живое существо не может. Значит, на смену естественным вкусам что приходит? Извращенные вкусы. То есть люди пытаются наслаждаться всевозможными искусственными извращенными формами. Потому что какой-то вкус какую-то надо выдавить из материи, предположительно. Вот. Итак, мы видим, что вот это вот отношение Махараджи такое отеческое к своим подчиненным, к Ямадутам, очень интересно, показательно, что хотя он такой суровый по своей природе, потому что у него служение такое суровое, у Ямараджи, иметь дело с такими, так сказать, падшими личностями, вот, тем не менее, внутри он мягкая душа, любящая душа, и вот он так со своими подчиненными общается, как с сыновьями, так обращается к ним, да, посмотрите, сыновья мои, да, как могущественно святое имя Господа. Дальше, следующий момент интересный в этом стихе, это то, что он говорит о величии святого имени Махатмия. Махатмия означает величие. Вот. Но самое любопытное, что меня, так сказать, вот, удивило, когда я этот комментарий читал, как Шрила Прабхупада интересно относится к вот этому факту, что святое имя спасло этого грешника Аджамилу. Он потрясающе пишет. Смотрите в комментарии. Чтобы убедиться в том, сколь благотворно повторение мантры Хари Кришна, не надо проводить специальных исследований. История Аджамилы – наглядное свидетельство того, какой силой обладает святое имя. То есть, смотрите, какая удивительная вера в шастры. Он говорит, не надо проводить никаких экспериментов. Вот это наглядный пример. Современный человек думает, что значит наглядный пример? Он вообще не наглядный. И вообще не пример. Как же он наглядный? Наглядный – это то, что я вижу. Понимаете? То есть мы думаем, как раз надо проверять. То есть смотрите, как меняется сознание людей, которые оторвались от традиции, которые как бы не верят лучшей личности. То есть Бог – это лучшая личность. И шастры – это его слова. И он говорит через шастры с нами. Так-то, так-то и так-то, да, в жизни дела обстоят. Вот. И мы говорим… На каком основании мы должны все это принимать? Да? То есть мы не думаем, что шастры это слова Бога или каких-то святых, которые являются нашими доброжелателями, личностей, у которых нет материальных желаний, у которых нет этого духа эксплуатации, которым от нас ничего не нужно. Ничего, абсолютно. То есть они просто делятся с нами своим опытом. И с таким скепсисом и настороженностью современный человек воспринимает слова святых личностей без дурных привычек и слова Верховного Господа. А Прабхупада говорит, не нужно никаких вообще исследований. Но мы говорим, нужно, нам нужен опыт. Почему? В чем как бы материализм-то проявляется современного живого существа? В том, что мы из всех видов доказательств принимаем самые низшие. То есть мы знаем, что есть 10 форм доказательств, они сводятся к трем, пратьякша, анумана и шабда, то есть восприятие через свои непосредственные чувства, логические выводы и восприятие на слух из авторитетного источника. Из этих трех видов доказательств шабда является наивысшей. И Прабхупада, как полностью духовная личность, говорит, вот, что написано в Бхагаватам, шабда, вот это и есть самое наглядное и все, вот этого достаточно. Люди говорят, мы не видели никогда этого Джамилы в глаза, вообще, понимаете? Мы не знаем, эта история вообще, она была или не была, кто-то придумал или не придумал. Мы не видели, что там с ним происходило в момент смерти. Вот, видел он этих ямадутов, или это у него там какое-то кислородное голодание вследствие момента смерти, там какие-то галлюцинации у него были, да? И потом, даже если он там что-то видел, откуда мы узнаем, что он освободился от грехов? Может, грехов тоже не видим, правильно? Освободился, не освободился. Вот, то есть здесь столько таких как бы допущений нужно сделать, да? Что был такой Джамила, что действительно эта ситуация была, что действительно он все это повторил, и действительно он видел и Ямадутов, и Вишнудутов, и действительно избавился от грехов. То есть вот допущений миллион в одном предложении. И мы должны верить в них все. Понимаете? И Прабхупада говорит, да, вот того, что здесь написано, достаточно. Это самое наглядное и самое очевидное доказательство величия Бога. Все время человек читает, думает, ни одно из этих утверждений не очевидно для меня. Вообще ни одно. Даже половина нет. Поэтому, если мне предлагаете повторять Хари Кришна мантру, я должен это проверить. Ну как я это проверю? Как я узнаю, от грехов я освобождаюсь или нет? Я же не вижу этих грехов. Может, их нет никаких грехов. Может, это просто моральная категория, вообще, придуманная кем-то, грехи. Потому что одни говорят, я считаю это грех, другие говорят, не грех. Понимаете, это... Как в свое время, ну, разные люди, разные высказывают мнения по поводу того, что такое Бог и все такое. Этот Джон Леннон, один из Битлз, пел песенку «Бог» называется. Называется «Бог» – это понятие, при помощи которого мы меряем нашу боль. О, что он в это вложил, я не знаю. «God is a concept by which we measure our pain». «Бог» – это понятие, которое мы меряем нашу боль. Это его понятие, Бога. И потом он говорит «Я не верю». В Библию я не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса, ни в Кришну, ни в Гиту вообще, ни в кого. Я только верю в себя и в свою там любимую жену, Йоко. Все, понимаете? Но Бог это понятие, при помощи которого, это просто понятие, линейка такая, понимаете? Понятие такое, которое мы меряем нашу боль. И все говорят, о, великий, так сказать, певец сказал такое, да, видимо, так оно и есть, понимаете? То есть, и это воспринимается, это уже как бы некая тоже, так сказать, акаша, шастра, так сказать, из звука произошедшая какая-то истина, да, вот откуда-то там взявшаяся. То есть современный человек, это человек, как бы его материализм в том, что из всех видов доказательств он принимает самое материальное. То есть вот это наше одухотворение или наш материализм, он также связан с тем, какого рода доказательства мы принимаем. Человек полностью одухотворенный, он принимает, естественно, духовные доказательства. То есть для него духовное является более реальным, чем материальное. Он услышал шабду, трансцендентный звук, и все. Кришна сказал, вот он и есть доказательство. А то, что никто этого Кришну не видел и не проверил, это его не тревожит, потому что Кришна сказал. И в этом проявляется его не наивность, как нам может показаться, а наоборот возвышенность. То есть он настолько близок к Богу, он настолько тонко его ощущает, что Бог сказал, вот и все. Что еще надо, Прабхупада говорит, какие еще нужны доказательства, для чего нам нужно какие-то эксперименты проводить. Вот. Но материализм обозначает, что я настолько привязан к материи, что принимая доказательства, только те, которые вот я могу реально, материально ощутить. То есть мой материализм в том, что как я проверяю вещи. Понимаете? Мне даже мало логики какой-то. Мало логики. Вот я должен это все ощутить. Вот, и это современный человек. И именно вот из такой вот материализации сознания рождается и форма постижения мира. То есть, допустим, чем информации, данной в ведах о мире, мало? Почему ее мало? Почему нам нужно сейчас так много денег тратить на науку? Что такое наука? Наука обозначает, мы ничего не знаем, мы ни во что не верим, мы должны все сами проверить и узнать, и так создать альтернативное знание. То есть наука отнимает огромное количество денег. Огромное количество денег. То есть все те, кто сейчас являются учеными, то есть по своей вообще природе, они могли бы быть брахманами. То есть это люди интеллектуальные. И они могли бы вместо каких-то там каких-то формул непонятных, да, они могли бы формулы из вед произносить, там, петь ведические мандры и так далее. И было бы больше блага для всех. Для всех. То есть те миллионы, сотни миллионов и миллиарды долларов, которые тратятся на какие-то там научные исследования, которые часто заканчиваются научными неудачами, взрываются на старте какие-то космические корабли, и даже если они взрываются, ну какую информацию они принесут? Прабхупада говорит, ну вы привезли каких-то там какой-то лун, какой-то пыли, там, каких-то камней, и что это стоит столько такого количества денег, что ли? То есть вот эти вот все вещи, да? То есть для чего? То есть мы сейчас воспринимаем, да, вот эти вот вещи, ну, как бы вот науку, как что-то такое, как важная часть жизни. Но есть же и ведическая наука. То есть Кришна говорит, допустим, в 7 главе Бхагавад-гиты, где познание Абсолюта, он говорит о двух типах знаний. Он говорит, есть два типа знаний, есть гьяна и вигьяна. Теоретическое знание, которое изложено в ведах, и теперь это знание вы можете приложить на практике и получить опыт непосредственно. Это будет наука, вигьяна. И, то есть, потому что наука это то, что практически проверяемо. То есть какие-то теоретические изложения, потом они практически проверены, вот это называется научный эксперимент проверенный. Да? Вот, то есть мы не отрицаем научное знание как таковое, но научное знание, основанное на том, что Бог, высший ученый, сказал нам. Кто такой ученый? Ученый тот, кто глубоко понимает вещи. Да? Бог глубже всех понимает вещи, поскольку весь мир это то, что исходит из него. То есть он высший ученый, он главный ученый. Главный ученый. И люди, которые с ним общаются, которые ему служат, которые, так сказать, его служат, они становятся тоже учеными. Почему в 15 главе Бхагавад-гиты в конце Кришна говорит, знающий меня знает все. То есть это лучший ученый. Человек, познавший Бога, имеющий контакт с высшим ученым, он сам становится лучшим ученым. Он все может понять, все может объяснить. Да? Вот, но современная жизнь такова, что Бог есть, нет, мы не знаем, может есть, может нет. Поэтому на всякий случай мы эти слова должны проверить. Да? Вот. И это очень дорого обходится живому существу, потому что большинство ученых, ну, так сказать, очень насторожено. Если не враждебно, по меньшей мере настороженно относятся к Богу, а многие относятся даже и враждебно. И поэтому эффект духовной жизни для большинства людей – он такой, как бы, вот, какой-то эфемерный, неочевидный, непонятный. Да? Прабхупада говорит, все четко, наглядный пример от Джамилы. Как наглядный? Миллионы лет назад, когда был, какой же он наглядный? Да? Для Прабхупады он наглядный. Вот, потому что человек, который живет в духовном, и он чувствует Бога, он знает Бога, он понимает себя, он понимает других, он понимает очень тонко, что такое очищение, что такое осквернение. И видно людей очищающихся, людей оскверняющихся. Мы видим это как? Мы видим это по поведению, мы видим это по речи, мы видим по вкусам, по образу жизни. Да? Вот. И, в принципе, ничего, в общем-то, такого уж совсем страшного нет в том, чтобы проверить все эти вещи. Проверить, да? В конце концов, наша жизнь, она для того и нужна, чтобы это проверить на себе. Но проверить не потому, что мы такие прям Фома неверующие, сомневающиеся, а проверить для того, чтобы утвердиться и продолжать, и, так сказать, понять, что очищение от греха – это не цель. Не цель духовной жизни. Цель духовной жизни – развитие любви к Богу. А грехи в моем сердце препятствуют тому, чтобы эту любовь почувствовал. Вот все. Вот все. То есть эксперимент не потому, что я не верю, а эксперимент потому, что я хочу пережить этот высший опыт. Вот и поэтому, допустим, даже преданные вынуждены порой идти на поводу вот этих вот современных требований. Докажите, покажите, продемонстрируйте нам. Вот, и, допустим, я рассказывал уже про этого преданного Дхира Говинда, по-моему, во Флориде. Вот он практикующий психиатр. Вот, и он защитил эту свою диссертацию в 96 году, проводил эти опыты, когда он там раздал мантру, плацебо-мантру, недействующую мантру одной группе, там все эти сарвадаса, сарвадаса, сарваджана, сарваджана, вот, другой группе дал Хари Кришна мантру, вот, и он в течение месяца проводил эксперимент, он сначала анкетирование провел по гунам материальной природы, какая гуна на кого больше влияет. Вот, и потом, значит, после месяца этого повторения Хари Кришна мантры, он говорит, придите еще раз, заполните анкету, мы посмотрим, какие изменения, есть или нет. Да? Вот, и в той группе, которая повторяла плацебо мантру, то есть недействующую мантру, никаких изменений не было. То есть все те же, так сказать, их внутренние параметры остались неизменными. Но те, кто повторяли Хари Кришна Махамантру, он там провел эксперимент, то есть они прошли опять анкетирование, и он сказал, что, допустим, гуна невежества уменьшилась аж там на 18 с чем-то процентов, гуна страсти где-то там на 10% уменьшилась, а гуна благости возросла у этих людей на 7%. И он приводит, что это такое, то есть, допустим, кто-то там бросил курить, кто-то там заинтересовался вегетарианцем, кто-то почувствовал какую-то такую уверенность, кто-то там стал вдруг ни с того ни с сего раньше вставать, или еще что-то там заинтересовался какими-то вещами. Вот, то есть по многим параметрам у него вот эта вот система опроса была достаточно такая подробная, около 100 вопросов было по этим трем гунам, то есть анкета была такая очень подробная, очень серьезная, разные сферы жизни затрагивающие. И он сделал эксперимент и сделал вывод практически, что Хари Кришна мантра является универсальным терапевтическим средством, которое помогает человеку подняться выше невежества и страсти, то есть по меньшей мере хотя бы в какой-то степени уменьшит влияние невежества и страсти, и раз уменьшается невежество и страсть, значит возрастает благость. Возрастает благость, значит возрастает что? Счастье. Потому что гуна благости связана со знанием и счастьем. Таковы свидетельства, Кришна говорит. Человек гуни благости, он счастливый и знающий. Вот. И когда эта гуна благости возрастает, вот это вот счастье и знание возрастает. А гуна страсти – это то, что приводит к страданиям. Сначала счастье, потом страдания. А гуна невежества – это страдания практически от начала до конца. То есть человек в глупости такой живет. То есть, в принципе, при желании мы можем провести эксперимент и установить на своей собственной жизни, что вкусы наши поменялись, речь наша поменялась, понятия о многих вещах поменялись. Не все, конечно, сказать, там какие-то еще корни материальных желаний, где-то они могут быть еще глубоко. Но, по меньшей мере, во внешнем образе жизни очень многое поменялось. И это говорит о том, что внутреннее поменялось. Почему оно поменялось? Почему ни с того ни с сего вдруг... сказать, если еще грех не полностью уничтожен, то по меньшей мере он, скажем так, ограничен, локализован, и его стало точно меньше. Вот, то есть, как это все произошло? На основе чего? То есть, так мы выясняем, что духовная энергия, святое имя Бога, объективно действует на человека. То есть, какие-то вещи для нас стали ну, совершенно неприемлемыми, которые раньше были частью нашей жизни. Вот, то есть, мы наблюдаем на своем собственном опыте, что происходит реальное очищение. И чем более мы серьезно относимся к науке, практике и воспеванию святого имени, тем больше будет эффект. То есть, здесь-то все время, что, смотрите, приводятся какие-то примеры. Пример такой, что человек чрезвычайно грешный, а Джамил это как бы пример чрезвычайно грешного человека. А воспевание святого имени было совершенно небрежным. То есть как бы максимум плохого и минимум хорошего. И он говорит, что даже при таком сочетании максимум плохого и минимум хорошего, смотрите, какой потрясающий эффект. Даже при таком раскладе, если сказано Аджамила Апи, даже такой, как Аджамила. То есть Аджамила это вот некое как бы воплощение такого, ну, прямо уж концентрированный грех. То есть уже ниже некуда. То есть человек пал, сказать, ниже некуда. Да. И даже такой, как Аджамила, то есть максимальный грех, при минимальной внимательности, при минимальном участии его в духовном процессе, даже при таком соотношении минимальной духовности и максимального материализма, даже в этом случае... Какой потрясающий эффект. Да. Вот. Что же происходит, когда, допустим, человек не настолько падший, как Аджамила, и значительно более серьезный в духовном плане? Однозначно, что эффект будет больше. То есть, для чего вот эта вот ситуация? Именно для того, чтобы показать, что самый падший при минимальном участии в духовном процессе получает такое удивительное благо. Вот. А если человек еще серьезно к этому относится и не является таким уж падшим, как Аджамила, то эффект, без сомнения, будет больше. В этом смысл. Хари Кришна. Вопрос? Да.
Ну, это же эффект повторения своего имени, получается, настигающий это немедленно. почему же не почувствовать сразу такой эффект? То есть произносит имя, мы не можем представить, когда этот эффект придет, там сна приходит к человеку. Не можем этого не видеть. По идее, после джапы можно полностью чувствовать преображение сознания, но такого уже не происходит.
У вас бывали дни, когда по каким-то причинам, допустим, вы не можете повторить мантру с утра и вынуждены там откладывать все это, ну, на после обеда, на вечер, что-то бывали так? Бывает только? Вот по вашему субъективному ощущению, как-то вот отличается это вот состояние от того, когда, допустим, у вас все очень здорово, и вот так вот хорошо утречком встали, и так это бодренько все повторили. Отличается? Нет, вот отличается, допустим, когда вот, непонятно как, вы джапу там когда-то еле-еле через пень-колоду, невнимательно.
Да.
Отличается? Ну вот и все, вот вам ответ. То есть вы говорите, что ответ, в смысле, эффект приходит немедленно. Вот я вам говорю, эффект приходит немедленно. То есть, если по каким-то причинам мы не можем этого сделать, вот, то вот это вот внутри очень неприятное ощущение. Очень неприятное ощущение какой-то, вот, какой-то тяжести, какой-то вот, какое-то вот неудобство, неуютного какого-то. И наоборот, когда, допустим, очень хорошо все, так сказать, прошло у нас с утра по плану, то чувствуешь прямо уж освобождение, аж летаешь. Не в том смысле, а джапа освободился, а освободился от многих разных неприятных вещей. Ну, конечно, говорю, у меня так. Не знаю, кто-то может еще опытом поделиться. И потом еще один такой момент. Чувствительный, нечувствительный. Ведь люди, у них разная чувствительность. Например, есть такие люди, вообще нюхачи какие-то, например, моя жена, у нее какой-то на запахе, это что-то вообще невероятное. Она может унюхать вообще то, о чем я даже глядя даже не увижу это. Она это унюхает, если этого нет. То есть у нее настолько обостренный нюх, что что-то где-то вообще не то, она мгновенно это улавливает, понимаете? А я вот нет, понимаете? И также у каких-то других людей, у них, ну, какие-то другие чувства, может быть, так они очень что-то там тонко чувствуют, слышат или еще что-то. То есть есть люди в каких-то вопросах очень-очень чувствительные. А другие нет, такие, ну, как бы, такой, более грубоватые такие чувства. Вот, кто-то мгновенно какое-то вот изменение настроения или какой-то атмосферы как-то очень... А некоторые люди такие, да ничего, нормально, все. Ты ничего не чувствуешь, да, здесь? Да не, нормально, все хорошо. А я вот, мне здесь как-то тяжело, человек. Вот, какие-то очень чувствительные есть люди. Вот, поэтому, например, Шрила Прабхупада, он был потрясающе наблюдательным. Потрясающе наблюдательным. Иногда он где-то со своими учениками гулял, и вдруг мне задавал какой-то вопрос странного. И не заметили, сколько там было деревьев там, или чего-то еще? А разве это важно? Он говорит, все важно. То есть, допустим, когда у человека очищенные чувства, он многие вещи замечает. Допустим, кшатрия – это человек, который должен быть очень внимательным. Для него мелочей вообще нет, понимаете? Для кшатрия нет мелочей. Он все замечает. Потому что он занимается управлением. И в управлении важно все. Понимаете? Мы знаем вот историю, допустим, из источника еще наслаждения про царя Нригу. Да? Когда он там, ну, такой добродетельный всем, там, дарил стадами коров направо, налево, да. Вот и там мы знаем, что один раз какому-то брахману он подарил там какую-то корову, вот, и эта корова, значит, послась, и там каким-то образом перекочевала в стадо других коров, и то стадо этот Нарига подарил другому брахману. А тот, которому ту конкретную корову подарили, он так это... принципиально уцепился, и все, как это ты вот корову, которую подарил мне, теперь еще раз подарил кому-то, то есть как это, даренное, передаренное, и, короче, мы знаем, там сыр-бор возник, и, в общем, короче говоря, прокляли этого царя Нригу, и он превратился в эту ящерицу большую, в общем, огреб себе проблему вследствие какой-то такой определенной невнимательности. И иногда мы думаем, ну что это такое, что за брахманы такие, вроде благостные люди, да, чистые, это какая-то там корова туда-сюда. Нарига говорит, да я тебе еще там 10 тысяч коров подарю, только успокойся вообще, забудь ты про эту корову там и все. А он говорит, нет, нет, вот эту корову мне подарил, вот ее отдавай, почему ты подарил еще кому-то там, в другое стадо перешла. В чем дело, это такой вот брахман-казуист попался? Нет. Те брахманы прокляли царя Наригу по одной простой причине. Не можешь за коровами уследить, за всем остальным вообще не сможешь уследить. Для кшатрия нет мелочей. Вот, Я не слушал недавно лекцию Бхактивиде Пурна Сами, он там рассказывал про всякие вещи. Когда, допустим, кшатрия всякими разными видами оружия действует, в него летит одновременно там несколько стрел с разных, да, и он выпускает, он должен точно знать, с какой силой что в него летит и какую мантру нужно прочитать, чтобы именно в равной степени противостоять тому оружию, другому, третьему. Для кшатрии нет мелочей. Это люди, которые учитывают все, понимаете, все многообразие факторов. Не можешь, не лезь вообще, не суйся, это никакой не кшатрий. То есть управленцы, это люди, которые очень тонко должны все чувствовать, понимать, или все эти взаимосвязи. И поэтому это не просто какая-то вот казуистика или упрямство этого брахмана какого-то, который прям так вот обиделся ужасно из этой коровы. Вот. А это назидание царю Нрига и всем остальным. Лучше ты занимаешься благотворительностью в каком-то меньшем масштабе, но контролируй процесс, чем ты жертвуешь стадами туда, хлеба налево, хлеба направо, там все это. Вот, и при этом допускаешь какие-то такие вот ошибки, которые, мелочи. Нет, для нас мелочи, для кого-то это серьезное дело. Вот, то есть лучше делать что-то в меньших масштабах, но более качественно, чем что-то такое очень масштабное, но некачественное. Понимаете? Вот. И они ему указали на это. Ты царь, ты не можешь пренебрегать деталями. Царь должен учитывать все детали. Понимаете? Вот. Поэтому и это связано с качеством сознания, на самом деле. То есть кшатрия это не просто какой-то, знаете, такой вояка, который так это усами страшно шевелит и готов там всем головы порубать. Вот. Кшатрия это очень разумный человек, который прекрасно разбирается в психологии людей, который очень тонко чувствует, понимает, знает. Вот. Это не просто какой-то там, самый, знаете, вояка в погонах, там, говорит, всем с миром, ну, то есть это человек, который обладает очень глубоким пониманием. Он на самом деле мало чем отличается от брахмана. Только у него как бы есть гуна страсти, которая дает ему как бы больше энергии в некоторых вопросах, ну и какие-то, так сказать, поблажки ему за это. И кое-что можно, чего там, допустим, брахманам нельзя из-за этой гуны страсти. Но в целом это такой как бы типаж, ну, скажем, ну, в каком-то смысле он более практичный, чем брахман. Вот, кшатриев, по своей природе, их, конечно, больше, чем брахманов, это другая природа. Вот, но смысл в том, что к ним тоже высокие требования. К ним тоже высокие требования. И мы знаем, что, допустим, люди, смотрите, вот это часто встречается, допустим, какой-то там рядовой милиционер, какую-то ерунду сморозил, да, там что-то такое, министр внутренних дел уходит в отставку. Какая связь вообще? Какой-то провинциальный милиционер там напился и пошел там пострелял куда-то, да, вот, а министр внутренних дел ушел в отставку. А вот это так чувствует кшатрий. Я ответственный. Если в моем ведомстве вот такие вещи происходят, какой я управляюсь? И, как бы вот, и вот это вот немножко его какая-то такая гордыня, здоровая, да, кшатрия, она говорит, ты не справился, все, иди на пенсию и отдыхай. Раз ты не можешь это делать, значит, тебе не надо быть, понимаете? И это не какая-то гипертрофированная реакция. Это на самом деле правильное понимание своей ответственности, очень тонкое, понимаете? Что он чувствует ответственность за все свое ведомство. Вот это кшатрий, понимаете? Он говорит, как я буду жить с таким позором, да? Когда мои подчиненные там творят непонятно что. А он не может так. Это такая особая психология кшатрия, понимаете? И поэтому он говорит, нет, все, извините, я не справился, так сказать, я снимаю свои погоны, свой мундир, я ухожу, все. Я не квалифицирован, я лучше буду пенсионером. Пойду, так сказать, на даче копаться, а тут какие-то должны более квалифицированные люди работать, понимаете? Вот, поэтому чувствительность у всех разная. И на самом деле повышенная чувствительность – это признак очищения сознания. Люди такие, скажем, с неочищенным сознанием, они и в чувственной сфере тоже не замечают там что-то, ну, как-то вот тамос такой, понимаете, открыто. Называют это трансцендентным. Я не заметил. Стоп! Трансцендентный человек – это который замечает все. Понимаете? А как бы псевдотрансценденталист – это человек, который не замечает вокруг кучи мусора, там еще, он в святое имя погружен. Я не знаю, куда он погружен. Вот, но я знаю, что вследствие очищения у людей возрастает чувствительность, а не убывает. Вот это мне известно точно. И Прабхупада замечал все недостатки. Не потому, что он их искал, а потому, что у него повышенная чувствительность. И он говорил, а это почему? И там какой-то там преданный, о, Шрила Прабхупада, вы то, вы сё, вы великий, вы ачарья, вы пришли в нашу жизнь, вы такой там. Прабхупада говорит, стоп, я знаю, кто я. каковы твои практические действия по отношению к нему. Да, да, ты меня проставил, ты не знаешь, кто я, а я знаю, кто я. Каковы твои практические действия? Служением будешь заниматься? Или будешь просто ходить тут и, ой, джая, джая, киджая, там, вы там великий, там, вы то, все, он пропадает. Говорит, я знаю, кто я. Твои практические действия. Если я такой, то как ты себя ведешь тогда? Действуй соответствующим образом. Используй это как благо. Какое служение ты можешь совершить? Чего вы слышите? Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.